В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинской оппозиции позвонили из колл-центра. Грузинская мечта отбилась от создания комиссии и теперь переходит в контратаку. Сложная тревога. Кто хотел ликвидировать Единую Осетию и почему из этого ничего не вышло? 4 дня в Вашингтоне. О чем договорились и о чем не договорились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Все это, а также Хвича чемпион, успех Наполя обсуждаем с гостем недели Владимиром Гуцаевым. Блок Тенги Заблотия, обзор прессы и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. К концу недели скандал с грузинским участием в европейской афере с колл-центрами поднялся на новый уровень. Отказав оппозиции в создании следственной комиссии, власть перешла в контратаку. В пятницу в центре Тбилиси было опечатано здание, откуда, как утверждается, велась незаконная деятельность. Власти указали на связь оппозиционера Георгия Вашадзе и украинского нардепа Давида Арахамия. За развитием скандала следил Иракли Рагвелидзе.
В одном из офисов, расположенных на проспекте Агмашенебели Тбилиси, после анонимного звонка о том, что там располагается колл-центр, появилась полиция. Офис опечатан, техника вывезена. Одновременно с этим проправительственное издание Prime Time сообщило, что колл-центр в указанном здании принадлежит Георгию Вашадзе и лидеру правящей партии Украины Давиду Арахамия. Через несколько часов после того, как было открыто расследование, приехавший на место брат Георгия, Давид Вашадзе, подтвердил, что ему принадлежит 25% здания, хотя отрицал связь с каким-либо колл-центром. По словам Давида Вашадзе, он уже много лет содержит гостиницу на втором этаже и не знает.
Я услышал об этом вчера, когда мне позвонил сотрудник правоохранительных органов. Принадлежащая мне доля недвижимости в этом здании находится на втором этаже. Это гостиница, которой я владею 7-8 лет. В самом ООО мне принадлежит 25%,
сказал журналистам Давид Вашадзе. Полиция опечатала 4-й этаж, предположительно, из-за работы там колл-центра. Давид Вашадзе говорит, что в этом здании много лет располагался французский институт, и после его выезда у него больше нет информации о новом арендаторе. Тем временем сюжет получил развитие стараниями лидера фракции грузинской мечты Мамукин Динарадзе. Люди, инициировавшие в парламенте создание следственной комиссии, сами оказались втянуты в противоправные действия, не дождаясь результатов следствия, заявил депутат.
Их желание воспрепятствовать расследованию, люди, которые хотят инициировать парламентское расследование по колл-центрам, не хотят быть разоблачены. Грузинские правоохранительные органы открыли множество дел и на совместных с немецкими коллегами брифингах были намечены конкретные направления. Появилась информация о колл-центрах Вашадзе и Арахамия. Они то говорят, что площадь сдается, то, по их словам, это туристическая компания. Сейчас новая версия – гостиница. Почему столько совпадений, связанных с главными пропагандистами и финансистами национального движения?
В ответ лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе созвал брифинг, на котором рассказал о предполагаемой цели силовой операции власти.
Очередная дезинформационная спецоперация российского режима, где мне и моему брату хотят приписать связь с колл-центрами. Это стопроцентная ложь. Если кто-то и стоит за этим, то это власть, которая от начала и до конца финансируется мошеннической схемой этих колл-центров, которым покровительствуют первые лица СГБ, прокуратуры и МВД. Именно поэтому они отказывают в создании комиссии по расследованию, тем самым показывая, что они сами стоят за колл-центрами и теперь решили перевести стрелки на нас. Вы не сможете нас остановить, мы не отступим в борьбе с русским режимом, этого не произойдет. Грузинская мечта сейчас финансируется 3 способами. Мошеннической схемой колл-центров, контрабандой с Россией и коррупцией, достигшей бешеных размеров.
Заявил Вашадзе. На вопрос о предполагаемых владельцах мошеннических центров глава МВД Вахтанг Гумелаури не дал ответа. Работает несколько ведомств, заявил он журналистам.
Давайте дождемся расследования. Я не буду вдаваться в подробности. Возможно, финансовая полиция сделает заявление по этому поводу, но хочу подчеркнуть, что мы действительно активно работаем в этом направлении, и финансовая полиция, и МВД, и различные ведомства, чтобы максимально закрыть тему колл-центров, чтобы она больше не функционировала в Грузии. Что касается вопроса покровительства с нашей стороны, если бы они были наши и приносили бы огромный доход, то зачем их закрывать? Это ложь.
Ответил Гумелаури. Наблюдая за накалом борьбы, в умеренной оппозиции разводят руками. «Кажется, только у меня и моего отца нет колл-центров», заявил журналистам лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
«Я лично хотел создать следственную комиссию, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Иногда кажется, что нацдвижение и грузинская мечта связаны воедино, чтобы обокрасть европейских пенсионеров. Есть много вопросов. В центре столицы работает колл-центры, и служба государственной безопасности ничего не делает. Грузинская мечта ничего не знала? Я не верю»,
заявил депутат. Напомним, 21 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве со спецслужбами Германии арестовали в Грузии 7 членов международной преступной группировки, которая обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы. По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой. 12 апреля журналистское расследование о скандале с колл-центрами опубликовало BBC. Ее авторы утверждали, что действующая по всему миру мошенническая сеть, в том числе и в Грузии, воровала сбережения пенсионеров и простых вкладчиков. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурировал бывший министр обороны Грузии Давид Кезирашвили, владелец телеканала «Формула». В связи с этим оппозиция инициировала создание следственной комиссии, однако власти отказались, мотивируя это тем, что органы правопорядка самостоятельно выявят преступников. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе разгорелся и быстро затих скандал с главной оппозиционной партией в Южной Осетии. На следующий день после публикации информагентством РИА сообщения о вынесенном в адрес Единой Осетии предупреждении Минюста самопровозглашенной республики, издание опубликовало другую новость. Партия выполнила требования ведомства и предоставила финансовый отчет за прошлый год. И предоставила финансовый отчет за прошлый год, как и требовал Минюст. Мурат Гукимухов разбирался в том, кому и зачем потребовался этот всплеск страстей.
На следующий день после публикации информагентством РЕС сообщение Минюста о вынесенном Единой Осетии предупреждении около 9 часов вечера издание опубликовало другую новость. Единая Осетия выполнила требования и сдала отчет в Министерство финансов. Казалось бы, инцидент исчерпан, но послевкусие осталось. Это тот случай, когда поведение персонажей и общественная реакция на скандал содержательнее самого скандала. Начнем с реакции. В социальных сетях сторонники Единой Осетии поспешили заявить о намерениях власти устранить своих конкурентов на предстоящих в июне 2024 года парламентских выборах. Здесь, что называется, оговорка по Фрейду. Товарищи знают, о чем говорят, потому что сами действовали подобным образом перед предыдущими парламентскими выборами. Под самыми абсурдными предлогами не давали зарегистрироваться новым партиям и закрывали существующие. В ту пору министр юстиции единоос Залина Лалиева инициировала иски в суд, где другой единоос, председатель Верховного суда Олеся Кочева, обеспечивала нужное решение. Одна из иллюстраций к этому произошло. История про то, как не позволили провести в Квасе учредительный съезд партии коммунисты Южной Осетии. В последний момент перед съездом нагнали милиционеров, чтобы те не впустили собравшихся в Дом культуры, где было намечено проведение съезда. В свою очередь, приехавшие на мероприятие представители Минюста отказались признать законность учредительного съезда на свежем воздухе. Можно вспомнить, как Залина Лалиева предлагала ненужным партиям выполнить нерешаемую задачу – ликвидировать двойников. Но при этом в своих требованиях министр не указывал, указывал их имен. Дескать, это нарушение тайны персональных данных. На выполнение требования давалось несколько дней, как в истории с Новой Осетией. В случае невыполнения требований Минюст грозил подать иск о ликвидации партии. Кстати, проблема двойников, запрещенная законом членства гражданина одновременно в двух партиях, существует и сейчас. Только решается она уже по-другому. Теперь Минюст направляет партиям список двойников с требованием устранить нарушение закона. Мол, поговорите с товарищами, пусть определятся. При этом в документе не указывается, в каких еще политических организациях они числятся. В этом и состоит защита персональных данных. Как говорится, почувствуйте разницу. В этом смысле упреки в адрес новой власти не работают. Они неизбежно возвращают общественность в недавнее прошлое и как бы предлагают сравнить нынешнее с недавним. Очевидно, новой оппозиции сложно будет найти такую область деятельности государства, в которой ее критические суждения не напоминали бы избирателю о ее собственных злоупотреблениях. Я бы предложил сосредоточиться на законодательных реформах. С одной стороны, это актуально, с другой, как бы списывает ошибки прошлого на несовершенство законодательства. Второй момент этой истории про психологическую инерцию. Вместе с «Единой Осетией» с подачей отчетности запоздали еще две партии – «Единство» и «НХАС». Но после предупреждения Минюста они исправили нарушение в течение считанных часов. Там всего-то и дел, что снять копию с финотчета в налоговый орган и отнести его в Минюст. Проблема в том, что «Единая Осетия» и перед налоговиками не отчиталась вовремя, хотя обязана была еще до 20 марта передать им сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в прошлом году. Согласитесь, это странное для оппозиции поведение. Казалось бы, люди, оспаривающие власть, должны стараться давать меньше поводов для упреков и санкций. Очевидно, мы наблюдаем некое движение по инерции бывшей партии власти. После избрания ее лидера президентом, она стала неприкасаемой и не подконтрольной никому, кроме Анатолия Бибилова. Поэтому обязанности к соблюдению общих правил на нее не распространялись. Весной прошлого года реальность изменилась, но не привычки. Это как длинный тормозной путь, необходимый превысившему скорость автомобилю, чтобы войти в ритм общих правил дорожного движения. Третий момент, заслуживающий внимания, но так и оставшийся необъясненным. Что означает заявление Олега Гаглоева о возможной приостановке деятельности партии с точки зрения закона? Чем оно грозит? По закону это должно быть письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и срока их устранения, составляющего не менее одного месяца. Это может быть нарушение закона о политических партиях, требований Конституции и тому подобное. В случае невыполнения Минюст обращается в Верховный суд с требованием приостановить деятельность партии. Если суд соглашается с изложенными доводами, то деятельность партии останавливается на 6 месяцев. По закону это значит, что, цитирую сокращениями, приостанавливаются права политической партии как учредителя средств массовой информации, запрещается пользоваться государственными СМИ, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады за исключением осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, уплатой налогов, штрафов, расчетов по трудовым договорам. Конец цитаты. Если в течение года партия устраняет нарушения, то она возобновляет свою деятельность. Если нет, Минюст подает иск в Верховный суд о ликвидации партии, и в случае положительного решения ее свидетельство о государственной регистрации аннулируется, а имущество переходит в доход государства. Иными словами, процедура занимает как минимум 7 месяцев, и это не считая времени на рассмотрение возможных встречных исков от партии и рассмотрение дела о ликвидации. По закону так. Что будет с депутатами в случае приостановления или даже ликвидации парламентской партии? Ничего не будет. Они работают депутатами, а не членами партии. Делегированный избирателям статус сохраняется в полном объеме. В случае ликвидации партии депутаты, если пожелают, становятся фракцией, как, например, фракция «За справедливость». Но если бы действительно до этого дошло, например, в отношении «Единой Осетии», то ее члены потеряли бы возможность принять участие в выборах 2024 года как отдельная политическая организация, потому что для создания новой структуры времени уже не осталось. Чтобы участвовать в избирательной кампании, необходимо пройти государственную регистрацию за год до дня голосования. В принципе, такая вероятность существует, потому что нарушение закона и Конституции, чреватые ликвидацией организаций в судебном порядке, не ограничиваются ни предоставлением ежегодной отчетности. За время правления Бибилова их можно найти массу. Было бы желание и политическая воля надзирающих за законностью. Кажется, не осталось ни одной статьи Конституции или парламентского регламента, которые не были нарушены по инициативе «Единая сеть». Но даже ликвидация не является безвыходной ситуацией. Случись такое, можно поступить как незарегистрированный Аланский союз и Новая Осетия, когда над ней нависла угроза ликвидации. Они вышли из положения тем, что вступили в партию НХАС. Таким же образом, члены «Единой Осетии» в случае ликвидации партии могли бы влиться в ряды своей младшей сестры, партии «Единство народа», если, конечно, договорятся. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
На этой неделе случилось то, чего уже давно ждали не только итальянские, но и грузинские болельщики. Спустя 33 года Наполи чемпион Италии. Причем за 5 туров до окончания чемпионата. О том, какой вклад в успех внес грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия, о том, как все это восприняли в Грузии и как это изменит в Грузии отношение к футболу вообще, Серго Брегвадзе рассказал гость недели, человек, который уже вошел в историю грузинского футбола, Владимир Гуцаев.
Расскажите, какие впечатления от матча Наполи-Удинезе?
Впечатления какие? Мы все ждали, что Наполи наконец-то станет досрочным чемпионом. Как-то неудачно у них это началось, но в конце концов они отквитали гол, и все стало на свои места. Потому что все знали, что Наполи станет чемпионом, потому что отрыв был очень большой. Но вся проблема была в том, когда. Я очень рад, я поздравляю неаполитанцев, я поздравляю всех грузин, потому что вся Грузия болела за Наполи, потому что там играет наш самый сегодня популярный футболист.
Как бы вы оценили игру Хвича Кварацхелия?
Сейчас к нему, я бы сказал, что очень пристальное внимание. Не одного, а уже троих футболистов. Поэтому ему, конечно, будет труднее. С каждой игрой будет все труднее и труднее, потому что его начинают изучать. Против него ставят какие-то тактические задачи для защитников, чтобы они лучше с ним сыграли. Но, тем не менее, он всегда острый, он всегда и вчера, вот, проигрывая 1-0, практически после его удара вратарь еле-еле отбил, и ассистент добил, и они стали чемпионами Италии. Я считаю, что Хвича большую очень роль сыграл в победе этой команды чемпионата Италии.
За этот сезон было и немало критики в адрес Кварацхелия, особенно после игры с Миланом, когда он не смог реализовать пенальти.
Пенальти – это лотерея. То есть нет такого игрока, в мире не было такого игрока, начиная с Пеле, качая Марадона, Месси, Рональдо и так далее, чтобы они не пробили и не промахнулись с 11-метровой. Так что это самая маленькая трагедия, самая маленькая неудача Хвичи в начале его футбольной карьеры. Я еще раз говорю, я промазал пенальти в свое время не один раз. И Давид Кипиани, и Ромар Сенгель, и Саша Чивадзе. От этого никто не застрахован. Поэтому всем критикам я бы сказал, и итальянцам, и грузинам, и россиянам, и всему миру, что не надо футболиста никакого критиковать за то, что он не смог забить пенальти.
Но была и другая критика, к примеру, что его стали легче угадывать.
В жизни любого футболиста и в жизни любой команды есть спады и есть подъемы. Нет такого футболиста, еще не родился, чтобы он начал карьеру и сыграл все игры на высочайшем уровне. Например, я вам скажу, в 66-м году Пеле вообще не вышел. Сборная Бразилии во главе с Пеле вообще не вышла из пульки, из своей четверки в четвертьфинал. Из-за этого Пеле не стал меньше, чем Пеле. Я вспомню, 82-й год, когда Марадона очень неудачно сыграл чемпионат мира, его тоже много критиковали. Но от этого ни Пеле, ни Марадона не стали меньшими звездами. Так и Хвича Кварацхелия. Он не может, он это не машина. И даже машина, если масло не зальешь, если не дашь ей какое-то техническое оснащение, она не сможет работать, да, на полную мощь. За ней надо следить. Так и футболист. Не может он, еще раз говорю, ни один футболист играть все игры на высоком уровне. У всех есть спады, у всех есть подъемы. Был маленький спад, но, тем не менее, все равно Хвича в каждой игре старался и показывал, даже в неудачных играх Наполи показывал, что он один из лидеров. Так что не надо из этого делать трагедию, надо просто смотреть в его будущее и верить в него.
Кстати, вам нравится сравнение Кварацхелия с Марадоной?
Я, по-моему, большей глупости не слышу, когда сравнивают кого-то, не Хвича Кварацхелия, а вообще кого-то с Марадоной. Марадона есть Марадона, это закрытая тема, как бы. Хвича должен остаться с Хвичей Кварацхелия, не надо его ни с кем сравнивать. Он должен вырасти и показать, и чтобы уже потом сравнивали себя с какими-то футболистами с Хвичей Кварацхелия, а не сравнивать Кварацхелия с кем-то, тем более с Диего Марадоной.
Как вы расценивали шансы Наполи стать чемпионом в начале сезона? Вы ожидали такого успеха команды?
Ну, я знаю, что они очень серьезно готовились. Но, естественно, сейчас никто не знает, кто станет чемпионом в начале сезона. Но уже, начиная с первых игр, начала прослеживаться та тенденция, что Наполи очень серьезная команда, сбалансированная, обладает рядом очень сильных футболистов. Вот. И уже к туру в 10-му отрыв был уже солидный. И я практически сам уже давно решил, что они станут чемпионами, потому что другие команды не показывали такой стабильной игры. Ни Ювентус, ни Милан, ни Интер, не Лацио, они когда с перебоями играли, а эти ребята играли на все игры практически на хорошем уровне.
Что бы вы сказали о дуэте Кварацхелии и Осимхена?
В любой команде самой высокого класса, самой титулованной, всегда есть тандемы, тройки. Например, вспомним Милан, когда выиграл Лигу чемпионов, да, там была тройка, да, голландцев, это Кулит, Ван Бастен и Рикард. Они втроем практически делали очень многое в этой команде. И в других командах, скажем, возьми Барселону. В Барселоне был Месси, но рядом с ним был Иньеста, был Хави, которые прислали очень много этих. Поэтому без таких дуэтов ни одна команда практически не может обойтись. Вот. А еще раз говорю, посмотреть, как они сыграют друг без друга, это должен пройти чемпионат, и они друг без друга должны сыграть не одну игру, чтобы мы оценили возможность одного и возможность второго.
Как бы вы оценили роль Спалетти в раскрытии Хвича?
Ну, роль тренера всегда одна из главных в жизни футболиста. Но я бы начал с команды «Динамо Тбилиси», где прекрасная академия, где Хвича прошел, и он там тренировался практически, по-моему, 11 лет он там был. Вот эти тренера, им надо большое спасибо сказать, которые раскрыли его, будем так говорить. Ну, потом, естественно, он пошел в российский чемпионат, его, кстати, заметил не Слуцкий, а его заметил Юрий Семин. Когда «Локомотив» не купил его для «Локомотива», он практически плакал. Это не простые слова, он просто слезы проронил, что-то потерял такого футболиста. Ну, потом был Рубин, естественно, и Слуцкий сыграл большую роль в росте Хвичи Кварацхелия. Ну, я не говорю уже о Спалетти, который провел огромную работу. Я думаю, что в конце концов Спалетти сыграл огромную роль в жизни в начале карьеры Хвичи Кварацхелия. Поверил в него.
Многие представители спортивной общественности говорят в связи с Хвичей о возрождении грузинского футбола.
Дай бог, чтобы как можно больше футболистов грузин играло за границей в больших клубах, но это так не бывает, потому что такие футболисты, талантливые звезды рождаются очень редко, и нам повезло, что Хвича Кварацхелия родился и играет на этом уровне. Но я скажу, что интерес, естественно, интерес к грузинскому футболу поднялся и самой Грузии, потому что вы помните, что Грузия прямо практически спала, если говорить по футбольным меркам, да, и Хвича Кварацхелия разбудил всех грузин, вернул на стадион, вот, показал, что футбол в Грузии опять, может быть, может возродиться и может показать хорошие результаты. Вот, поэтому не будем чересчур обожествлять грузинский футбол. Но, тем не менее, появился, скажем, вратарь у нас Мамардашвили, который играет, может быть, не в лучшей команде Испании, но, во всяком случае, в высшей лиге, и у него большое будущее. Есть друзья других футболистов. Я жду многого от Чакветазе, что он вернет свою былую форму, и он очень хороший футболист. Тот же Давидашвили и ряд других футболистов. Вот, поэтому будем ждать.
А вы видите будущее Кварацхелия за пределами Наполи?
Я его пока нигде не вижу, кроме Наполи. Я думаю, что он еще останется и поиграет пару лет в Наполи, а потом посмотрим. Потому что были много футболистов, которые в каких-то клубах показывали высочайший результат, а переходили в там более сильные клубы, пропадали, я скажу, такие великие футболисты, как Кака из Бразилии, перешел в Реал, потерялся, как Стив Макманаман, который играл очень здорово в Ливерпуле, был один из лучших, практически пропал и так далее. Еще много таких футболистов. Поэтому не надо это загадывать, не надо о чем-то думать. Пускай играет там, не играет пока. А потом, когда перейдет и показывает себя до нового уровня, мы потом будем говорить об этом.
С гостем недели Владимиром Гуцаевым говорил Сергей Бригвадзе. На этой неделе все с замиранием сердца следили за атакой дронов на Кремль, который назвал это покушением на Путина, который, к слову, появляется там довольно редко, и пообещал отомстить Киеву. Наш блогер Тенгиз Авлоти ждал ответ Кремля, но не дождался, и полагает, что и не дождется. Не потому, что Москва еще чего-то стесняется, просто нечем.
В момент, когда пишутся эти строки, открываю новостные сайты. Ну что там, как в Украине? Киев все еще на месте или половина города уже в руинах? А как с остальными городами страны? Стоят по-прежнему? После прочтения новостей успокаиваешься, все на месте. Не то чтобы ничего не происходит. Нет, конечно, Украину прошедшей ночью бомбили. В Херсоне десятки убитых. По всей остальной стране объявлена тревога. Перечень регионов, подвергшихся бомбежке, длинным. Традиционный текст. Объявлена воздушная тревога Киевской, Одесской, Полтавской и так далее. В общем, ночка выдалась тяжелой, но ничего нового и особенного. Все так же, как происходит в Украине, минимум с октября 2020 года, а реально с 24 февраля. Сначала летят иранские дроны, потом баллистические ракеты. Попадают то в объекты инфраструктуры, то в жилые дома. Рутина. Жизнь в Украине сегодня как самая изощренная русская рулетка. Люди пытаются жить обычной жизнью, ходят на работу, функционирует общественный транспорт, рестораны и клубы. В какой-то момент начинает казаться, что война где-то далеко, там, на востоке, на Донбассе. Нас вроде как почти не касается. А потом бац, и звуки ночной тревоги, и никогда не знаешь, куда прилетит следующая ракета или иранский дрон. Может быть, в жилой дом на окраине города, и вы об этом узнаете исключительно по телевизору. А может быть, прямиком в спальню, где в данный момент находятся ваши дети. В общем, все было так, как обычно, ни лучше и ни хуже. А ведь мы ждали прошедшей ночью чего-то очень-очень особенного. Какой-нибудь лютый Армагеддон, какой не было с 24 февраля. Ковровых бомбардировок, которые сотрут с лица земли целый район Киева вместе с его жителями. Прямо как в период Второй мировой войны. Эдакий Дрезден в 21 веке. Это привычка, никуда от нее не деться. Мы столько десятилетий слушали разговоры о военном величии России, о непобедимости ее армии и неисчерпаемости ее ресурсов. О том, что у Путина в рукаве всегда есть какой-то козырь, который он до этого держал при себе. О том, что если он разозлится, то сделает нечто ужасное. Что у него есть все технические возможности сотворить Армагеддон, но он почему-то этого до сих пор не делает. Сложно привыкнуть к мысли, которую диктует логика и здравый смысл. Нет у него ничего из ряда вон, такого, чего мы еще не видели. Атом не в счет. Это оружие последнего шанса, которое будет использовано не раньше, чем ВСУ постучится в ворота Севастополя. Сложно привыкнуть к мысли, что Путин уже делает все, что может. Использует все оружие, которое у него есть. Что ничего сверх того, что он делает уже больше года, он делать не будет. Не потому, что не хочет, не потому, что стесняется, не потому, что не пересекает какие-то красные линии, согласованные с Западом, а потому, что не может, нечем. Послушать российских военкоров, так у Путина есть возможность сравнять все города Украины с землей и разрушить все мосты и всю инфраструктуру, убить Зеленского и в придачу всю правящую верхушку, а он этого почему-то не делает. Какой нехороший человек этот ваш Путин, может, но не делает. Мой вам совет, не смотрите и не читайте российских военкоров. У меня есть такой грех. Постоянно смотрю канал радио «Комсомольская правда», где два соведущих, Иван Панкин и Игорь Виттель, несут самую отборную, зубодробительную пропаганду. Причем люди явно не глупые и работают куда более утонченно и красиво, чем тупоголовые телевизионщики вроде Соловьева или Симонян. У них часто гостят военкоры – разного рода военные эксперты, в первую очередь из различных московских ГБшных структур с названиями типа «Центр военно-стратегических исследований» или что-то в этом роде. Наслушаешься их и, как говорится, сердце в руках держишь. Вот-вот матушка-россиюшка сконцентрируется, соберется да как вдарит, мало не покажется. А у Украины такие потери, что у них скоро молодежи не останется. А в Бахмуте вагнеровцы перемалывают лучшие украинские части, и скоро от них ничего не останется. Вроде бы разумом понимаю, что все это ерунда. Никаких новых возможностей у России нет, и появиться им неоткуда. Что Путин уже бьет по Украине все, что может, и ничего более страшного и ужасного он сотворить рад бы, да не может. Вроде бы рационально понимаю, что в Бахмуте у украинцев физически не может быть потерь больше, чем у великороссов, так как ВСУ там сидят в глухой обороне, а Вагнер наступает без остановки и часто без какого-либо прикрытия. Разумом понимаешь, но подсознание все же буравит. Все так, конечно, спору нет. Ну а вдруг? Мало ли. Может быть, правда есть что-то такое, чего мы не знаем. И вот в один прекрасный день Путин воспрянет ото сна, да вдарит с такой мощью, что Украина затрещит по швам. Но проходит день, за ним неделя, за неделей месяц, а все идет в привычном режиме. Объявлена воздушная тревога в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях. Прилетели 50 дронов. Из них украинское ПВО сбило 42. 8 попали в электростанцию и жилой дом. В Украине также было запущено 43 ракеты, 32 сбиты. Рутина. Все, конечно, ожидали, что ответ на невиданное унижение, атаку беспилотников на обитель зла, Кремль, будет куда более страшным, чем обычные рядовые обстрелы. Но нет, все как обычно. Путин не стал бы ждать какого-то повода, будь у него возможность снести с лица земли всю Украину. Сделал бы это давно с Кремлем и без Кремля. Не верю в теорию заговора о том, что налет устроили российские спецслужбы. Зачем? Для чего? Чтобы что? Чтобы Путин ударил, наконец, по центрам принятия решений? Но это совершенно бессмысленно. Воздушная тревога начинает работать, как только ракеты и шахиды взлетают. И у Зеленского, равно как у всей остальной Украины, есть минут 10, чтобы спуститься в подвал. Соответственно, любая атака на центры принятия решений в лучшем случае закончится повреждением пустого здания. Но и то в лучшем. Скорее всего, ракету собьют, если не на подступах к Банковской, то поблизости совершенно точно. Нет у Путина никакой красной линии, которую можно пересечь, получив в руки мощный аргумент – бомбежку Кремля. Война уже зашла в такую стадию, когда давно никто ничего не стесняется. Что ж, будем ждать дальнейших атак дронов по территории Российской Федерации. А Украине отдельное спасибо за незабываемое зрелище – вид горящего купола Кремля. Пустячок, конечно, но приятно.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. 8 человек погибли, не менее 7 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен, 40 километрах к северу от Далласа, штат Техас, в США в минувшую субботу. Нападавшего застрелил полицейский, случайно оказавшись поблизости. Очевидцы рассказывают, что у злоумышленника была автоматическая винтовка типа АР-15. Посетители торгового центра обратили внимание, что стрелявший был в бронежилете. Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся. Согласно статистике, которую ведут Associated Press и USA Today, в 2023 году массовые убийства в США случается примерно раз в неделю. С начала года зафиксированы 22 инцидента со стрельбой. Погибли более 100 человек. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в ночь на воскресенье получил боевое распоряжение, обещающее боеприпасы и вооружение в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте. В заявлении Пригожина, распространенном в его телеграм-канале 7 мая, также говорится, что в качестве посредника между ЧВК и Минобороны России будет работать генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего объединенной группировкой войск. Ранее Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК «Вагнер» после 10 мая ставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. Первое украинское штурмовое формирование на 90% готово перейти к наступлению, но ожидания от него могут быть завышены. Об этом в разговоре с «Вашингтон-Пост» заявили министр обороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский. Министр уточнил, что многие люди в мире ждут чего-то грандиозного, конец цитаты. Это ожидание, по мнению Резникова, может привести, как он сказал, к эмоциональному разочарованию. Зеленский, в свою очередь, заявил, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами. Президент отметил, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой захваченной Россией территории. «Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверит в нас, а значит, мы получим больше помощи», – подчеркнул Зеленский. «Вашингтон-Пост» высказывает мнение, что одним из ранних признаков успеха Украины может стать разрушение моста через Керченский пролив, изоляция российских военных баз в аннексированном Крыму и перекрытие важных путей снабжения российских войск в занятых ими регионах Запорожской области. Некоторые вероятные сценарии, которые анализирует издание, включают в себя попытки захвата Мелитополя, а также наступление в Донецкой и Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море. В поселке Первомайский, примерно в 80 километрах к северу от Екатеринбурга, сгорели два пороховых склада площадью 960 квадратных метров. Огонь угрожал еще 18 складам, в каждом может храниться до 20 тонн взрывчатки, всего до 400 тонн, об этом сообщил ТАСС. По словам собеседника госагентства в экстренных службах, один из сгоревших объектов был пуст, второй был наполовину заполнен порохом. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие строения. На спасенных складах хранится тротил, отмечает собеседник ТАСС. Утром в воскресенье региональная МЧС сообщила о локализации пожара. В больницу попал пожарный, который, по предварительной информации, отравился угарным газом. Пострадавших среди местных жителей нет. В поселке Первомайский проживает 400 человек, людей вывозят автобусами, сообщает местная МЧС.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель парламента Грузии Шалова Папуашвили вместе с делегацией с 7 по 12 мая посетит с визитом Республики Мальта и Италии, сообщает общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента. Согласно сообщению, представитель парламента проведет встречу со спикером парламента и президентом Республики Мальта. Представитель парламента и член делегации встретится с представителем Нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана и вице-президентом Сената. «Михаил Саакашвили крайне слаб. Перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него», заявила мать третьего президента Грузии Гиуля Аласани после посещения сына в клинике «Вивамед». По словам Аласани, она пока не знает, когда в Грузию приедут польские врачи, чтобы навестить бывшего президента. «На мой взгляд, положение все хуже и хуже. Каждый его подъем – это трепет моего сердца, потому что он вот-вот упадет у меня на глазах, и это может повториться в любую минуту. Он крайне слаб, какой-то скелет». Вместе с тем у меня нет никакой информации о польских врачах. Я очень удивлена, потому что прошло уже 3 месяца, и что тут, в конце концов, такого, что невозможно уладить, я не знаю, не понимаю. Похоже, есть серьезные препятствия, цитирует Аласани агентство APN. В ходе проводимых реабилитационных работ на проспекте Церетели в Тбилиси обнаружены подземные сооружения, которые, по мнению специалистов, являются гробницами XIX века, сообщает IPN. Как поясняют в мэрии Тбилиси, к процессу изучения и принятия решений подключены представители Национального агентства по охране культурного наследия Грузии и археологии. По их информации, работа на месте проводится под надзором специалистов и с соблюдением соответствующих правил. «Привет, я абхаз, и если ты считаешь, что мы братья, обними меня». Видео социального эксперимента публикует в сети TikTok, покинувший Абхазию активист Даур Буава. Буава надеется, что это видео увидит молодежь Абхазии. Даур Буава был обвинен СГБ самопровозглашенной Республики Абхазии в государственной измене в 2022 году, пишет Сова. Свои видео Буава публикует с осени 2021 года. В них он говорит о дружбе грузин и абхазов, о перспективе совместной жизни двух народов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Практически всю неделю в Вашингтоне продолжались переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном при посредничестве Госдепартамента. Результаты не оглашаются, однако то, что по итогам переговоров не было принято даже совместного заявления, порождает у наблюдателей подозрение, что в очередной раз прорыва не произошло. Между тем, дипломатия продолжается. Уже объявлено о встрече обоих министров на этот раз в Москве. А в итогах переговоров сказано в практически идентичных пресс-релизах, выпущенных их участниками. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся, сказано в пресс-релизе. Как сообщает радио Азатутюн, госсекретарь США, принимавший у себя армяно-азербайджанскую встречу, заявил, что после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений Ереван и Баку добились существенного прогресса в решении сложных вопросов. Энтони Блинкен считает, что обсуждения создали основу для мирного соглашения. Осторожный оптимизм, проявленный политиками, для наблюдателей скорее стал основанием для традиционного скепсиса, тем более, что указанные пресс-релизы заменили им ожидаемое совместное заявление, которое так и не было принято. Впрочем, интрига сохраняется, поскольку уже объявлено о продолжении переговоров Байрамова и Мирзояна в Москве. Руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян полагает, что ожидания посредников изначально были завышены.
Ну, во-первых, нужно отметить, что ожидания посредников от этого раунда переговоров явно были выше. Насколько я понимаю, ожидалось, что к концу недели будет подписано хотя бы совместное заявление, но этого не получилось. Стороны смогли только согласовать текст пресс-релиза. Что касается сближения позиций, то тут речь идет о каких-то на данном этапе маловажных пунктах так называемого мирного договора. То есть там наверняка стороны смогли сблизить позиции по каким-то формулировкам. формулировкам, по вордингу и тому подобное, но главные вопросы остаются на месте. Есть три главных вопроса, которые будут мешать основательному прогрессу в повестке мирного договора. Первый вопрос — это повестка прямых переговоров между Баку и Степанакертом. Ереван настаивает, что в тексте мирного договора нужно будет включить пункт о том, что создается отдельный трек переговоров между Баку и Степанакертом. Этот трек должен быть международным для того, чтобы обеспечить переговорный процесс по именно карабахской проблематике после подписания мирного договора. Понятно, что для Баку этот пункт неприемлем. Баку заявляет, что в делах, вообще в вопросах, связанных с Карабахом, не может быть никакого международного вовлечения, что это внутренний вопрос Азербайджана. Но для Еревана это принципиальный пункт, это красная линия. Ереван навряд ли в мирных условиях будет подписывать какой-то документ. Вторая проблема — это вопрос границ. Тут один из практических вопросов в этой повестке является вопрос того, согласится ли Азербайджан отодвинуть свои войска с позиций, которые были заняты с мая 2021 года. Есть вопрос так называемых эксклавов, деревень, которые контролируются и Арменией, и Азербайджаном. И третий пункт — это вопрос гарантий. Ереван требует, чтобы существовал четкий механизм гарантии имплементации мирного договора, если этот договор подписан. И в целом, конечно, немножко наивно полагать, что в такой международной ситуации как какие-то акторы могут стать гарантом этого мирного договора. По остальным вопросам прогресс может быть, но это нужно понимать, что даже если 95% текста будет согласован, но вот по этим трем пунктам, и в частности создание формата прямых переговоров между Баку и Степанакерта, то не стоит ожидать никаких прорывов.
Какие у Еревана есть политические и дипломатические ресурсы для того, чтобы настоять на своей позиции для прямых переговоров? А как я понял, в Вашингтоне обсуждался зеркальный вариант некого размена Карабаха на Зангезур, в который возвращаются азербайджанцы.
Нет, это на самом деле произошла ошибка. Я своим каналом уже выяснил. Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ, или как у него новая должность называется, советник по вопросам кавказских переговоров, сделал довольно-таки проблематичное заявление, объявив, что обсуждаются вопросы этнических меньшинств в двух странах. Это было опубликовано на сайте армянской службы «Голос Америки», но через несколько часов этот материал был удален. Понятно, что вот этот весь вопрос западного Азербайджана или Зангезура Азербайджан создал как зеркальный нарратив против армянских позиций по Карабаху, но никто из посредников это, конечно, всерьез не воспринимает. Мне кажется, позиция Еревана о создании прямого переговорного механизма является приемлемым для посредников, потому что у всех есть такая точка зрения, что без каких-то гарантий подписание этого договора просто может закончиться какой-то катастрофой в Нагорном Карабахе. И нужно напомнить, что эта идея сама является западной идеей. То есть эта идея была поставлена на стол в сентябре 2022 года во время встречи секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и Джейка Салливана. Это предложение американской стороны. То проблема состоит именно в вординге. Пытаются там найти какой-то приемлемый вординг для Азербайджана. Но в целом и в этом вопросе, как и в вопросе карт и делимитации, позиция армянской стороны приемлемая для всех посредников.
Ереван посылает все время сигнал о том, что он готов к компромиссам. А с другой стороны, это обставляется определенным количеством оговорок, которые сводят на нет все это. Что это такое? Это затяжка времени, это переговорные позиции?
Нет, это не затяжка времени. В принципе, Армения свой максимальный компромисс уже сделала. Выступление Никола Пашиняна в апреле прошлого года о том, что вот мы готовы понизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, это максимум, что можно было ожидать. И все эти уступки Еревана усугубляют ситуацию на земле. То есть Азербайджан получил, можно сказать, карт-бланш на какие-то уже активные и агрессивные действия на земле. Ереван на начальном этапе переговоров имел какие-то другие представления о том, каким должен быть мирный договор. Вопрос Нагорного Карабаха должен был быть включен именно в текст мирного договора, но и Азербайджан отказывался вести переговоры по Карабаху с Ереваном. И когда в сентябре уже был предложен вот этот механизм прямых переговоров, можно сказать, стало таким спасительным кругом для руководства Армении, потому что, с одной стороны, они согласились отделить эти два вопроса, то есть вопрос Карабаха и вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений. Это, конечно, было бы даже сложно продать обществу Армении. Поэтому вот, когда был предложен этот вариант, Ереван, можно сказать, зацепился за этот механизм, и сейчас это является главным пунктом Еревана позиции по Карабаху.
А можем ли мы в качестве объяснения скупости информации о том, что было достигнуто в Вашингтоне, а принять то, что, в общем, впереди второй тайм, переговоры в Москве, и тут
сложно понять, насколько вот эти два трека могут дополнять друг друга. Например, по тому же вопросу прямых переговоров, я не думаю, что Москва вообще заинтересована в этом. Москва в целом продолжает быть заинтересованным в статус-кво, что касается вопросов Нагорного Карабаха. По другим вопросам может быть какое-то дополнение или какая-то даже совместная работа, мне кажется, по вопросу делимитации и демаркации особых таких различий между позициями Москвы, Брюсселя и Вашингтона нет. А по вопросу открытия коммуникаций может быть какая-то даже тайная совместная работа. Но по Карабаху, кажется, у Москвы и у Запада противоположные подходы.
Вот как раз хотел по этому поводу спросить, нет ли ощущения, что повестка дня Москвы и Вашингтона сознательно и, может быть, в какой-то координации друг с другом разделена, потому что разные приоритеты. А с коммуникациями тоже есть определенные вопросы, потому что после того, как появился КПП в Лачине, стали говорить о зеркальном варианте для Зангезурской дороги, что несколько меняет позиции сторон, прежде всего, Москвы и Еревана по поводу контроля над дорогой. Ставится под сомнение принцип трехстороннего заявления о контроле над дорогой стороны ФСБ, если там будут стоять армянские КПП.
Да, на данном этапе, кажется, интенсивные переговоры идут именно по открытию железной дороги, потому что это, наверное, самый легкий вопрос. И мы помним, что по этому вопросу, в принципе, было достигнуто соглашение в декабре 2021 года в Брюсселе, когда тогда Азербайджан отказался от выполнения этих договоренностей. Сейчас идут активные разговоры, опять же, о железной дороге. И недавно спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Кларк именно говорил о потенциальном открытии железной дороги и говорил, что если железная дорога, как и другие коммуникации будут открыты, они должны быть открыты с уважением суверенитета Армении. Ситуация в Лачине может, наверное, способствовать для компромиссу по этому вопросу, но нужно понимать, что та ситуация, которая сейчас есть на Лачинском коридоре, неприемлема ни для Армении, ни для Нагорного Карабаха. Да, есть понимание, что сложно будет что-то поменять на данном этапе, но в долгосрочной перспективе никто не собирается смириться вот с этим, с азербайджанским КПП на этой дороге.
То, что имеется в долгосрочной перспективе, какой инструментарий может быть у Карабаха и у Армении для изменения ситуации?
Когда был поставлен этот КПП, было создано заседание Совета Безопасности Нагорного Карабаха, было принято совместное заявление, в котором все стрелки направлены в сторону России. В этом заявлении говорится, что население Карабаха вернулось в Нагорный Карабах под гарантиями России, и сейчас не выполняются эти гарантии. И там даже есть прямая угроза и намек на то, что если не будет решен этот вопрос в скором времени, руководство Нагорного Карабаха может уже думать о каких-то вариантах. Мне кажется, тут речь идет о том, что если этот КПП будет продолжать существовать в коридоре, может быть принято решение просто об эвакуации населения Нагорного Карабаха, потому что на практике невозможно никакое свободное и безопасное движение по этой дороге. Мне кажется, руководство Нагорного Карабаха будет ставить такой вопрос, что либо вы обеспечиваете открытие этого КПП, либо просто нахождение армянского населения в Нагорном Карабахе становится нецелесообразным. То есть понятно, что без армянского населения там никаких российских миротворцев не будет, и вся ставка на этом, что Москва все-таки начнет предпринимать какие-то шаги.
Говорил руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян. Глава Бакинского центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов тоже полагает, что механизм обсуждения положения карабахских армян, на котором настаивает Ереван, является одним из главных препятствий к достижению договоренностей.
Я думаю, что договорились о том, о чем не сказали лидеры Азербайджана и Армении в своих заявлениях, когда шли переговоры. Но это тема разблокировки. Ни Пашинян, ни Алиев не затронули эту тему в своих заявлениях. В основном концентрировались на тех пунктах, которые вызывают разногласия и по которым у них такая, скажем, принципиальная позиция.
Простите, разблокировки коридора или коммуникации вообще?
Коммуникации вообще, потому что Зангезурский коридор уже ясно после установления КПП Азербайджана на Лачинской дороге, ясно, что Азербайджан соглашается на установку КПП с армянской стороны на Зангезурском транспортном коридоре, а Зангезурский транспортный коридор является частью большой разблокировки коммуникаций. ситуации.
То есть, по-вашему, во главу угла переговоры в Вашингтоне были поставлены все-таки коммуникации, не карабахский вопрос?
Нет, обсуждалось все, но я думаю, что даже для американской стороны тема разблокировки, она не настолько принципиальна, но договориться, я так понимаю, удается по этой части, по каким-то гуманитарным вопросам. Ну вот тема делимитации границы, тема армян Карабаха, которую вот педалирует армянская сторона. Вот здесь есть большие разногласия.
А по поводу положения армян Карабаха, а на каком уровне сейчас находится договоренность, по-вашему? Потому что, судя по заявлениям Еревана, он, в общем, готов идти на все больше и больше компромиссы. А в чем здесь загвоздка?
Загвоздка состоит в том, что, я так понимаю, что армянская сторона желает, чтобы был бы закреплен исключительный элемент прав и безопасности армянского населения Карабаха без привязки к прав и безопасности азербайджанцев, некогда проживающих в Армении. Во-вторых, они желают создания формата с международным участием, формата диалога между Баку и армянами Карабаха. Но здесь один важный момент, что эта тема не ограничивается, к примеру, продолжением этой мысли о том, что права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть в соответствии с законодательством Азербайджанской республики и международными конвенциями, в которых Азербайджан принимает участие. А я думаю, что именно поэтому президент Азербайджана сказал о том, что если вы говорите «А», то есть если вы говорите о признании территориальной целостности Азербайджана, то должны сказать и «Б», то есть о том, что эта территория принадлежит Азербайджанской республике и, соответственно, население этой республики, гарантии права безопасности должны быть очерчены в рамках законодательства Азербайджанской республики.
Насколько вариативен, скажем так, этот вопрос, насколько есть, как у обеих сторон, какая-то свобода маневра вот в этой позиции, если будут искаться решения вот на том пути, о котором говорили вы, о котором говорил Блинкен, что, возможно, соблюдение прав национальных меньшинств в обоих государствах, положение азербайджанцев в Армении, которым еще туда, правда, надо вернуться, и положение армян в Азербайджане.
Здесь есть два таких направления, в рамках которых могут быть различные вариации, о которых вы сказали. Первое направление – это или мы полностью не используем тему, касающуюся внутренних дел, соответственно, Азербайджана и Армении, то есть тема армян Карабах вообще не упоминается в межгосударственном документе. Второе направление – это если упоминается, то упоминается в обоих контекстах, о чем были вот эти сливы Государственного департамента США об этнических меньшинствах в обеих странах. Тогда возникает вопрос. Армяне на территории Азербайджана есть, азербайджанцев на территории Армении нет. Значит, где они могут быть? Первое, что приходит на ум, это анклавы. Но анклавы, они на то и анклавы, что считаются территорией другого государства. Соответственно, получается, что азербайджанцы или же Армения должна взять на себя обязательство, что она пропустит на свою территорию азербайджанцев и предоставит им точно такие же права и гарантирует безопасность. Была еще одна такая экстраординарная версия, что американцы предлагают отказаться от анклавной идеи, то есть о том, чтобы не было бы анклавов ни там, ни там. Как-то соглашаемся на эту линию, которая сейчас есть. Может быть, где-то там 100 гектаров плюс-минус будем обсуждать. Но вот азербайджанцы переселяются на территорию тех же самых анклавов, но это уже будет территория Армении, и появляется такой элемент взаимозависимости друг от друга. Ну, мне кажется, что это больше, конечно, усложняет процесс, нежели его облегчает.
Как вы думаете, давление по линии анклавов для Азербайджана – это некая действительно цель, или это все-таки переговорная позиция для достижения успеха каких-то других вопросов?
В большей степени, наверняка, это переговорная позиция. Целью будет тогда, если мы не соглашаемся, то есть на мирный договор, если у нас не получается. И у нас есть вот систематизированные 8 условий, которые высказал постоянный представитель Азербайджана в ООН. Если же мы идем на мирный договор, создается эта первичная атмосфера взаимного доверия, то это становится предметом обсуждений. Как жить дальше, как использовать там водные ресурсы, как по анклавам, по границе и так далее. Это все будет зависеть уже от того, как будут исполняться обязательства в рамках подписанного мирного договора или иных документов, определяющих вот наши взаимоотношения.
Впереди аналогичная встреча в Москве. Это каким-то образом удалось разделить повестку переговорную? Или будет элемент какого-то дублирования?
Повестка принята обеими сторонами. Это, в принципе, не вызывает разногласий. Я думаю, что в Москве возможно предоставление информации о том, о чем смогли достичь прогресса в Вашингтоне, о том, какие есть разногласия, и выслушать, так скажем, позицию Российской Федерации, потому что Россия все-таки на шаг впереди Соединенных Штатов, потому что она на земле в контексте и между Азербайджаном и Арменией, и в контексте Армян-Карабаха. И я думаю, что Россия на этом этапе, возможно, предпримет какие-то действия, чтобы в очередной раз использовать наработки переговорного процесса на иных площадках, в своих интересах, чтобы хоть как-то пролонгировать свое присутствие в регионе. Вот в нынешнем формате.
Хотел бы вернуться в связи с этим, к теме, которую мы уже касались. Итак, КПП стоит на Начинском дороге. Соответственно, зеркальная ситуация теперь предполагается и на Зангезурском направлении. Но как к этому может относиться Россия? Армянский КПП, в общем, входит в противоречие с первоначальным предположением, что Зангезурская дорога будет находиться под контролем российского ФСБ.
Было две версии. Первая версия первоначальная. Коридор в Азербайджане понимали таким, каким он действовал на Лачинской дороге. То есть абсолютно все было под контролем Российской Федерации. Но мы не смогли достичь это в отношении Зангезурского коридора. Соответственно, поменялось понимание этой коридорной логики, так скажем. Азербайджан нормально воспринимает, если Армения поставит свои КПП на Зангезуре, но дорога остается под контролем Российской Федерации. Если Армения поставит уже вопрос о том, что дорога не должна быть под контролем Российской Федерации, то это полное пересмотрение своих обязательств в рамках трехстороннего заявления. И я, в принципе, говорил об этом уже не первый год, о том, что Российская Федерация должна поделиться своей эксклюзивностью на Лачинской дороге и на Зангезурском коридоре, и на других участках коммуникации со странами, по территории которых эта коммуникация проходит. Никто не предпринимал действий, и вот сейчас Азербайджан предпринял это одностороннее действие, показав, что время, отведенное на первоначальную форму реализации транспортных коридоров, оно уже вышло, и сейчас мы готовы уже ко второму этапу и предлагаем Армению установить КПП. Но дорогу оставить под контролем Российской Федерации. В принципе, об этом два раза за последнюю неделю, может быть, повторил Песков. Трехстороннее заявление – это единственный документ, который вот может нормализовать отношения. Это было именно об этом.
Полагает Фархад Мамедов, глава Бакинского центра исследований Южного Кавказа. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ пишут о задержании общественных активистов движения «Харах Пицунда», поездка граждан самопровозглашенной республики на подконтрольную Тбилиси территорию Грузии и борьбе экологов с самшитовой огневкой. Прессу почитала Анаид Гагарян.
Нужная газета публикует реакцию общественного деятеля, бывшего депутата парламента Абхазии Ахры Бжаня на задержание общественных активистов из движения «Харах Пицунда». Напомним, что в четверг рано утром правоохранительными органами были задержаны активисты этого движения во время проведения мирной акции с вывешиванием в Сухуми плакатов с цитатами первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, президента Аслана Бжани и других. Молодежь таким образом выразила свою гражданскую позицию по ряду актуальных вопросов. «Я согласен с Ливаном Мика, который только что сказал, наших дедов и бабушек таскали за то, что они отстаивали права абхазов и страны, наших родителей. Родители привлекали к ответственности, выгоняли с работы за то, что они права Абхазии отстаивали, а теперь наших детей задерживают за то же самое в независимой Абхазии. Вот такая плохая тенденция во взаимоотношениях граждан и власти у нас получается. Но они должны знать, что мы живем в суверенной стране, и слава Богу, у нас есть еще граждане страны, которые поддержат нашу молодежь», — сказал Ахрабжания. Независимая республика пишет о том, что граждане Абхазии все чаще ездят в Грузию по разным причинам и обстоятельствам. В обществе, да и у руководства нашей страны появилась терпимость к таким народным связям. На границе по реке Ингур нами построены магазины беспошлинной торговли. Все товары туда поступают из-за Ингура. Трудно убедить кого-то, что эти товары проходят проверку на посту ПСОУ и потом их везут через всю страну на Ингур. Работает грузинская программа содействия Абхазии без ее предприятия. признания и привлечения наших граждан через оказываемые им «бесплатные» в кавычках услуги. Неужели мы не замечаем, что Грузия хочет нам поставить капкан? Она, прикрыв его огромными деньгами, будет способствовать тому, чтобы мы туда запросто угодили. Если туда в основном уходят наши орехи, говорят труженики, почему нельзя повезти цитрусовые? Нынешний сезон показал, что правительство не подготовилось к вывозу мандарин на наш традиционный рынок сбыта в Россию. Прошли те времена, когда все решалось на уровне государственных структур. Сегодня что и в каком количестве покупать, завозить, продавать, решается на уровне частных ООО, СП и других разнообразных компаний. Во времена рыночных отношений договариваться надо именно с ними, пишет главный редактор издания Юрий Кураскуа. Он уточняет, что раздаются голоса, что надо открыть пути с Грузией, не вечно же с ней ссориться. Мы 30 лет так и не можем определиться, что хотим, просто жить и что-то делать или строить и развивать свою страну. А где такой план? Красивые и правильные слова о свободе и независимости надо подкреплять делами, причем своими руками, уверен редактор газеты «Независимая Республика». Сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия на своей странице Facebook написал пост, посвященный проблеме нашествия самшитовой огневки, с которой столкнулась природа Абхазии. Он напомнил, что бабочка, завезенная вместе с посадочным материалом в Сочи перед зимней Олимпиадой, за несколько лет уничтожила практически весь колхидский самшит на всем ареале его произрастания. В 2020 году при поддержке ФАО был открыт на базе Абхазской научно-лесной опытной станции небольшой питомник, где были испробованы разные способы возрождения самшита. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дублов. Всего доброго. До завтра.